Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Президент Украины не исключает возможности роспуска парламента. Вопрос о ядерной программе Ирана будет передан в Совет Безопасности ООН. В Москве завершился двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил.
Политическое пространство подвергается все большей и большей зачистке. Федерализм растоптан. Средства массовой информации свободы не имеют. Независимой судебной системы нет. Этот курс не только ошибочный, курс, который принесет много бед народу. Я против любых революций. Поэтому всю свою деятельность мы строим как раз на то, чтобы не допустить революции. Как это сделать? Конечно, только один способ. Честные, свободные выборы. Отменить все эти законы, принятые за последние полтора года, меняющие политическое пространство и выборное законодательство.
Это был Михаил Касьянов. Участники форума призвали лидеров «Большой восьмерки» потребовать от президента Владимира Путина прекратить репрессии против оппозиции.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания. Особую озабоченность вызывает ничем не оправданная жестокость властей и неправовые методы давления на представителей оппозиции. Людей задерживают безо всяких на то оснований, они подвергаются насилию, им подбрасывают наркотики и взрывчатые вещества. От имени участников конференции мы призываем лидеров свободного мира потребовать от президента России Путина немедленного освобождения жертв политических преследований и прекращения силовых действий в отношении оппозиции.
Это был лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В Петербурге проходит второй Всероссийский социальный форум. В его работе принимают участие 200 человек, хотя планировалось 2000. Корреспондент Радио Свобода сообщает о задержании нескольких участников форума, активистов правозащитных и общественных организаций из Саратова, Самары, Омска, Калининграда. Под стражу взяты также 3 антиглобалиста из Германии и Швейцарии, говорит активист движения «Сеть против Большой Восьмерки» Максим Буткевич.
Мы имеем несколько сотен активистов, которые пытались так или иначе попасть в Санкт-Петербург, которые были остановлены, задержаны, избиты, обысканы, сажены с поездов, против которых были открыты административные и уголовные дела, которым были вынесены административные приговоры, это 10 суток, именно столько, сколько надо, чтобы не дать им доехать до места проведения саммита. Здесь мы имеем дело с кампанией, организованной на государственном уровне.
Сказал Максим Буткевич. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую коалицию, созданную партией регионов социалистами и коммунистами. После встречи в среду с лидерами парламентских фракций Ющенко не исключил возможности роспуска парламента, если коалиция до 24 июля не сформирует кабинет министров. В Киеве тем временем сторонники новой коалиции и ее противники проводят акции протеста. Активисты блока Юлии Тимошенко разбили палаточный лагерь на площади Независимости. Они требуют досрочных парламентских выборов. Другой палаточный лагерь разбит у здания Верховной Рады. Активисты партии регионов требуют утвердить на посту премьер-министра их лидера Виктора Януковича.
Радио «Свобода». Новости.
Хизбаллах освободит 2 пленных израильских солдат только в обмен на заключенных.
Для израильских пленных есть только один путь домой – переговоры и обмен. Никто в целом мире не сможет вернуть их на родину, кроме как этим путем.
С этим заявлением выступил на пресс-конференции в столице Ливана лидер Хизбаллах. После похищения солдат Израиль ввел войска на юг Ливана, где действует Хизбаллах. В боях убиты 7 израильских военнослужащих. Авиации отдан приказ нанести удары по позициям Хизбаллах и ряду ливанских объектов. Говорит министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Ось террора и ненависти создана Ираном, Сирией, Хизбаллах и Хамасом, которые рассчитывают положить конец всяким надеждам на мир. Мы не можем этого допустить. В этих обстоятельствах у Израиля нет другого выхода, кроме как защищать себя и своих граждан. Это была министр иностранных дел Израиля. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Об этом было объявлено сегодня в Париже после совещания министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности и Германии. Как отметил министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази, Иран даже не нашел нужным намекнуть, что готов обсуждать пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым предложенный Японии проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающий Северную Корею за проведение ракетных испытаний.
Япония устами своих официальных представителей заявляет о том, что все страны должны голосовать так, как хочет того Япония, и предупреждает о том, что в противном случае эти страны понесут какие-то негативные последствия. Я считаю, что эти заявления абсолютно неприемлемы.
Сказал Сергей Лавров. Россия, как и остальные члены Совета Безопасности, выразила протест против действий КНДР, но вместе с Китаем заняла умеренную позицию, высказавшись против введения санкций. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Козулин удален из зала суда в Минске до конца процесса. Об этом просил обвинитель, ссылаясь на неуважительное отношение Козулина к судье. Таким образом, экс-кандидата в президенты Беларуси, обвиняемого в организации массовых беспорядков, лишили последнего слова. Козулину грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В городе Мугдадия, к северу от иракской столицы, боевики похитили 24 человека, находившихся на автобусной станции. Позднее почти все захваченные были убиты, полиция нашла 20 тел. Министр обороны США Дональд Рамсфелд прибыл сегодня в Багдад с визитом, о котором заранее не сообщалось. Он провел переговоры с иракским руководством по вопросам безопасности. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода, последний выпуск новостей нашего радио. Вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина расстрела боснийских мусульман в городе Сребреница. Есть ли исламистское подполье в Кабардино-Балкарии? И правозащитная литература. Кто издает, кто продает и кто читает. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Не забыть, под этим лозунгом на мемориальном кладбище Поточары в Боснии во вторник прошла церемония памяти жертв геноцида в Сребренице 11 лет назад. 11 июля 1995 года силы боснийских сербов заняли маленький анклав под защитой голландских миротворцев и за неделю убили более 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Это было самое страшное преступление против человечности после Второй мировой войны в Европе. 2/3 жертв еще либо не найдены, либо не опознаны. На 11-ю годовщину на кладбище возле Сребреницы было похоронено 505 человек, опознанных в течение года. Младшему из них 15 лет, а старший родился в 1918 году. Главные организаторы преступления, бывший политический лидер боснийских сербов Радован Караджич и генерал Ратко Младич, все еще скрываются от правосудия. Наш корреспондент в Белграде Ая Куге смотрит на эту трагедию глазами жертв.
Мама, мама, ты мне все еще снишься. Сестра, брат, вы мне снитесь каждую ночь. Нет вас, нет вас, нет вас. Ищу вас, ищу вас, ищу вас. Повсюду вас видим. Мать, отец, почему вас нет?
Нема вас, нема вас, нема вас, стражим вас, стражим вас, стражим вас.
Изгубила сам, что меня.
Я потеряла все, что было у меня самое дорогое. Я потеряла мужа, сына, брата и его сына.
Брата и братца.
В течение одного дня я потеряла 8 членов семьи, не говоря уже о дальних родственниках.
Меня зовут Джилович Шухра. Я потеряла 11 членов семьи.
Это жены и матери из небольшого шахтерского городка Сребреница, восточной Боснии. Они теперь одни, а хорошими у них остались лишь воспоминания времен до войны. Шухра.
Кто жил в Сребренице, знал, что это жизнь в маленьком городке. Так прекрасно было идти по улице рано утром на работу, видеть улыбающиеся лица. И неважно было, как звали этих людей, Драган или Хасан.
Ее соседка Тухра.
Никакой разницы между нами, мусульманами, сербами и хорватами, кто жил в Сребренице, не было. И никакие различия в религиозных и других обычаях и традициях нам не мешали. Даже больше, мы все праздники праздновали вместе. Радовались и пестрым яйцам на Пасху, и пахлаве на Байрам.
Но чьим-то интересам война отвечала. Велась то ли во имя собственной религии, то ли ради этнически чистых территорий. И бывшие соседи и друзья стали жесточайшими врагами. Сребреница продержалась в сербском окружении 3 года. После ее захвата войсками генерала Младича он перед камерами обещал отомстить мусульманам. 30 000 женщин и детей были отправлены автобусами на территорию, контролируемую сараевским правительством, а мужчины и подростки, которые сдались или были пойманы в окрестных лесах, были расстреляны в течение 1 недели. Более 8 000 человек. У Кады Хотыч погиб муж. Сын Самир почти подросток и поныне числится пропавшим без вести.
Мой муж идентифицирован, не стрелян.
Мой муж опознан, его расстреляли. Я спросила одного человека, который пережил ранение, болит ли пуля в момент попадания. Он говорит, в этот момент ничего не чувствуешь. И я все думаю, мой муж не страдал. Может быть, только страх перед смертью, когда смотрел, как других убивают. У него с собой были карманные часы в тренировочном костюме. Часы пробиты пулей. Стрелки остановились на 5:30.
Останки 16-летнего сына Нуры Алиспахич, Азмира, были найдены и похоронены 3 года назад. Но Нура увидела смерть своего сына на телеэкране летом минувшего года. Она сидела у телевизора, когда была показана обнаруженная недавно видеозапись с расстрела группы боснийских мусульман летом 1995 года. Горный пейзаж и 6 страшно худых и испуганных молодых парней со связанными руками в сопровождении вооруженных мужчин в камуфляжных формах с эмблемами цветов флага Сербии на беретах. Жертв в грязных брюках и разодранных майках заставляют лечь лицом на землю, некоторые из них босые. Их лица в синяках и спекшейся крови. Один военный подходит и со словами «Чего ты трясешься?» ударяет ногой лежащего подростка по голове. Потом им приказывают встать и построиться колонну. Первого убивают автоматной очередью в спину. Второй делает шаг вперед, очередь в него. Третий. Последним 2 пленным развязывают руки, и они приносят тела убитых в полуразрушенный серый дом. Там расстреливают и этих 2.
Показали. Останавливается грузовик. На указателе место Трнова. Как только грузовик остановился, из него начали выбрасывать людей. Выбросили 3, а 4 – мой сын. А я дома одна смотрю и начинаю кричать о помощи и плакать. Не спрашивайте, как мне было. Позже в Белграде я потребовала посмотреть в глаза человеку, который убил моего ребенка. Что мой сын? Ему было неполных 16 лет. Что он ему сделал? Он повернулся ко мне и говорит, «Я должен был его убить, таков приказ. Если бы ослушался, меня бы убили. Почему ты не выстрелил в воздух и не отпустил детей бежать? И чего ты их связал? Я тебя из фильма сразу узнала. А видеокассету я с тех пор смотрю, чтобы сыночка увидеть. Пусть он теперь мертвый, но там я вижу его еще живым».
Нура Алиспахич выступила свидетелем на судебном процессе против группы сербских военных, которые отвечают за расстрел мусульманских пленных перед специальным судом в Белграде. А видеозапись они сделали сами. Родственники сребреницких жертв считают, что тем, кто нашел останки своих ближних, уже повезло.
Я знаю, кто с моим мужем был вместе. Их останки найдены, но только его нигде нет. Я все надеялась, что его кто-то спасет, потому что он никогда не разделял, что он гамет, мусульманин, а ты джура, серб.
Вот рассказ Тухры.
Мой сын еще не найден. Я часто хожу на эксгумации массовых захоронений. Ищу брюки сына. Сама я их сшила из военного палаточного брезента. помню пуговицы, которые пришивала. Боже, я это так ищу, как будто ищу счастье. Найти бы мне его и похоронить, как полагается людям.
На нынешний момент в Боснии найдено 43 массовых захоронений убитых из Сребреницы. Из них извлечено много останков. Упакованные мешки, они лежат на полках в городе Тузла. Специалистам с помощью сложного анализа ДНК удается составить лишь около 500 тел в течение года. Ведь редко останки жертв преступлений Сребреницы находят целиком. После расстрела и захоронения в так называемых первичных могилах, боснийские сербы, чтобы скрыть следы преступления, выкапывали тела бульдозерами и перезахоранивали. Порой бывает, что части одного тела находят в трех, даже четырех удаленных друг от друга местах. 55-летняя Хатиджа Мехмедович еще не нашла ни своего мужа, ни двоих сыновей.
Я все ожидала их живых, но теперь была бы счастлива, если бы нашли и их тела, чтобы была могила, куда сходить, помолиться Богу. Боль останется, грусть останется. Грусть моя вечная подруга, только неизвестность исчезнет. Тогда не буду больше мучиться и думать, где они. Было одно захоронение у села Кравица, Сандичи, где все останки были сохранены в целости. Я сидела там и плакала, и говорю себе: «Боже, дорогой, будут ли там мои? Благо тем, чьи ближние там». Вот ведь до того уже дошло, что я, мать, думаю, что благо им. Дай Бог, чтобы был мир, и дай Бог, чтобы дети прожили свое детство, молодость, прожили свою жизнь, как это и полагается, чтобы никто эту жизнь не прервал, ничьим детям, ничьим детям.
Хатиджа вернулась в Сребреницу несколько лет назад. Раньше большинство населения в этом городке составляли мусульмане. Теперь их около 1000 и 3000 сербов, главным образом беженцев, которые постепенно уезжают. Сребреница после войны отошла к территории Республики боснийских сербов. Страх от тяжелых воспоминаний мешает людям жить в Сребренице. Но пару месяцев назад домой вернулась Эмина Хайдарович.
Я думаю, что никогда больше не буду счастлива, но в какой-то момент у меня появилось большое желание, меня потянуло обратно в Сребреницу, найти своего ребенка. И когда его похороню, быть близко от него, быть рядом с ним. Поэтому я вернулась. Но нелегко. Поверьте, иду по Сребренице, где мой сын ходил, и плачу. Вернусь домой и плачу. Тяжело.
Сребреницу называют городом мертвых. Говорят, там больше боснийских мусульман на кладбище, чем в городе. На улицах Сребреницы нет нищих попрошаек, нет голубей. Нет никого, кто бы мог подать крошки.
Если в Сребренице есть место для мертвых, есть и для живых. Мы никогда не забудем, не сможем простить. Но мы вернем детей в Сребреницу. Вернем их не как пастырей, а как умных и образованных людей.
Я родилась в Потечере 12 июля 1995 года. Теперь живу в Сент-Луисе. Я впервые в Сребренице.
Это девочка Лейла Сиручич, которая родилась во время падения из Сребреницы. Родители впервые привезли ее из Америки. Мать Хамида вспоминает день рождения Лейлы, когда она вместе с тысячами жителей Сребреницы отправилась в близлежащие Потучары, пытаясь найти помощь на базе голландских миротворцев.
Сначала мы скрывались на предельном заводе, потом пошли в Потучары. Когда я почувствовала, что вот-вот начнутся роды, нашли помощь. Мне помог Дула отсюда, из Сребреницы. Он позвал миротворцев. Они меня отвели в свою больницу, там я родила. После пролежала ночь на фабрике аккумуляторов. Оттуда мы отправились автобусом в Кладень. Дочка ничего не ела, я и не знала, жива ли она, до тех пор, пока мы не доехали до Кладени. Она не плакала, я думала, умерла. Но когда мы приехали, мне сказали, что с девочкой все в порядке. Только я была в критическом состоянии.
Босния моя, ты моя мать. Босния моя, матерью тебя буду звать. Босния, мать, Сребреница, сестра. Не буду я одним.
11-я годовщина расстрела боснийских мусульман в городе Сребреница. Рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На прошлой неделе президент Кабардино-Балкарии неожиданно, вопреки своей репутации либерального политика, всячески поддерживающего деятельность независимых средств информации, подверг критике неких неназванных журналистов. Было заявлено буквально следующее. Ряд центральных средств информации выдают собственные измышления за реальность и чуть ли не подсказывают экстремистам план дальнейших действий, приписывают нам то, чего никогда здесь не было. Работа определенных средств информации направлена на расшатывание обстановки во всем Северокавказском регионе. Что имел в виду президент Кануков? В самой Кабардино-Балкарии мало кто сомневается в том, что поводом послужила очередная публикация «Новой газеты» об исламистском подполье в республике. Над темой работал Андрей Бабицкий.
На прошлой неделе журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бараган опубликовали в «Новой газете» статью под названием «Все дороги ведут в Нальчик» с интригующим подзаголовком «Из Кабардино-Балкарии можно взорвать ситуацию на всем Северном Кавказе». В Аль-Каиде это уже поняли, а в спецслужбах еще нет, пишут авторы, ссылаясь на аудиозапись, обнаруженную сотрудниками спецслужб на теле у одного из уничтоженных боевиков. В статье говорится, что Аль-Каида собирается открыть в КБР новое направление для своей террористической деятельности, используя при этом адыго-черкесские диаспоры как горизонтальную структуру, имеющую опорные точки в разных странах. Речь идет о различных адыгских или черкесских народностях, проживающих в России, а также о колоссальной черкесской диаспоре за рубежом. Тезис статьи таков: радикализовать и натравить на Россию все адыгские народы можно очень простым способом, подняв для начала кабардинцев, а потом все остальные автоматически выстроятся в ряд под зеленые знамена. Авторы утверждают, что Кабардино-Балкария вполне может стать плацдармом Аль-Каиды, ссылаясь на аудиописьмо, которое было найдено на теле убитого маджахеда. В тексте, часть которого приводится в статье, некто Расул Кудаев, один из духовных лидеров кабардино-балкарского подполья, проживающий сейчас в Турции, рассказывает о неких людях, выразивших интерес к республике. Это и фактически единственное доказательство утверждения о глобальной угрозе исламской революции в Кабардино-Балкарии под руководством Аль-Каиды. Я связался с находящимся в Нальчике главным редактором информационного сайта «Caucasus Times» Исламом Текушевым и попросил сказать несколько слов о статье. Он считает, что даже сам текст документа, который приводится ее авторами как главное доказательство, вызывает сомнения.
Этого аудиописьма установить невозможно, и, судя по всему, никто и не собирался этого делать. Авторы статьи не пишут, откуда они его получили, но кажется очевидным, что источником подобных вещдогов могут быть только силовые структуры или спецслужбы. Портрет исламского экстремиста или адыгского маджахеда из Кабардино-Балкарии, как его дают сами авторы статьи, не совпадает с тем образом, который можно реконструировать, исходя из текста письма. Солдатов и Бараган пишут о студенте, получившем очень хорошее образование в лучших арабских университетах, а текст расшифровки почему-то изобилует вульгаризмами, блатной и уличной лексикой. Логично было бы задаться вопросом, не фальшивка ли это. Для чего спецслужбы передали аудиозапись журналистам и почему именно сейчас, а не тогда, в январе, когда она попала в руки сотрудников ФСБ или Генпрокуратуры? Просто ли из альтруизма или из желания способствовать открытому обмену информацией, или же существуют какие-то иные цели?
Авторы «Новой газеты» постоянно ссылаются на события 13 октября, когда группа местных исламистов напала на силовые ведомства города. Между тем, ситуация не стоит на месте. После октябрьского нападения на город Кабардино-Балкарское подполье оказалось фактически разгромлено, говорит Ислам Текушев.
Почему именно Кабардино-Балкария должна стать источником взрыва на всем Северном Кавказе? По части опыта вооруженной борьбы и пропаганды радикального ислама даже Ингушетия даст Кабардино-Балкарии 100 очков вперед, не говоря уже о Дагестане и Чечне. Именно оттуда, с юга Северного Кавказа, логично было бы тянуть линии по всей территории региона. Есть еще один странный момент в статье Солдатова и Бараган. В статье чеченское сопротивление напрямую противопоставляется Аль-Каиде. Якобы перед кабардинцами сегодня стоит выбор, как лучше вести джихад против России под чеченцами или арабами. Журналисты походя ставят клеймо на всех адыгов, вписывая их жизненное пространство в глобальную ось зла. Солдатов и Бараган игнорируют тот факт, что ваххабитское подполье Кабардино-Балкарии после известных событий 13 октября оказалось почти полностью уничтожено и уже сегодня не представляет сколько-нибудь серьезной военно-политической силы. Но даже если предположить, что письмо Кудаева действительно существует и не является фальшивкой, как на столь хлипком основании можно было сделать вывод о наличии значительного интереса к республике со стороны арабских экстремистов или существовании обширных связей между местными ваххабитами и зарубежьем?
Подполье не просто разгромлено, считает глава местного отделения за права человека Валерий Хатажоков. Изменилась кардинальным образом политическая ситуация в республике. Сторонники так называемого чистого ислама получили возможность легализоваться. Сегодня у них нет причин оставаться в подполье и тем более воевать с властями.
Прошло 8 месяцев. Кто бы что ни говорил, абсолютно, кроме того, что какие-то схроны нашли там, еще что-то, больше никаких акций не произошло. Вот это подтверждает нашу позицию, что процентов минимум на 80, если вот так вот можно это все интерпретировать, что причиной вот этих событий явились факторы внутренние, я имею в виду фактор политического режима, эти репрессии и так далее. Никаких исторических, культурных предпосылок для появления радикального фундаменталистского ислама здесь никогда не было и не будет. Я абсолютно в этом уверен. Процесс, который сейчас идет, я имею в виду процесс либерализации общества, власть становится все более и более открытой и так далее, уже это во многом способствует, что многие вопросы сами по себе как бы разрешаются. Появилась возможность уже влиять каким-то образом на эту ситуацию. Вот недавно проходило совещание у нового министра внутренних дел, и я обо всех этих вещах, о своей позиции говорил перед министром публично и так далее. То есть мы абсолютно уверены, если этот процесс продолжится, то никогда это не повторится. Нужно вести диалог с этими людьми, которые отказываются от насилия, но говорят, что у них своя позиция. Нужно всех их легализовать. В этом направлении тоже что-то делается. Я абсолютно уверен, ничего подобное уже не повторится.
В статье очень много противоречий. Валерий Хатажоков указывает на одно из них. Якобы несколько участников нападения на город 13 октября получили приют у родственного народа, абхазов, который укрывает их от российского правосудия на своей территории. Это невозможно, считает Валерий Хатажоков.
Понимаете, очень хорошо все знают, что абхазы пытаются подчеркнуто дистанцироваться от чеченского сопротивления и у чеченского сопротивления определенные к ним претензии, что вот мы вам когда-то помогли, а у вас такое вот к нам отношение. Также известно, что российские спецслужбы, правоохранительные органы запросто могут решить любую проблему на территории Абхазии.
Почему вдруг появилась эта статья? У Исламова Текушева есть предположение.
Кому и зачем понадобилось связывать Аль-Каиду, адыгские диаспоры, Абхазию и республики на Северном Кавказе, в которых проживают родственные уже давно живущие в Руси адыгские племена? 2 июня этого года правительство Кабардино-Балкарии приняло постановление о мерах по сохранению, развитию связи с соотечественниками за рубежом. Данное постановление предусматривает комплекс мер по поддержке соотечественников, проживающих как в странах Ближнего Востока, так и в странах СНГ. В числе мер оказания содействия в получении гражданства в России и вида на жительство. Впервые за последние 15 лет вопрос о репатриации соотечественников будет решаться на государственном уровне. Если предположить, что аналогичное постановление примут в Адыгее, в Карачаево-Черкесии, а затем и вовсе реально начнется процесс возвращения адыгских беженцев на исторические земли, становится ясно, кто-то на самом верху боится возвращения автохтонного народа на места исконного проживания. Причину этого страха понять можно. Что будет, если те, кто сегодня вернется на Кавказ, завтра потребуют вернуть им землю, на которой, кстати, сегодня располагается летняя резиденция Владимира Путина?
Между тем, глава регионального отделения за права человека Валерий Хатажоков не склонен преувеличивать значение статьи. Вряд ли она заказана или написана с целью кого-либо опорочить. Обычное журналистское недоразумение.
Над тем работал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил, что оппозиция должна добиваться отмены антидемократических законов, принятых за последние полтора года. «Хизбаллах освободит 2 пленных израильских солдат только в обмен на заключенных», заявил лидер группировки. После похищения солдат Израиль ввел войска на юг Ливана, где действует «Хизбаллах». В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация. Убиты 2 боевика, ранен милиционер. В Иркутске прошли первые похороны жертв катастрофы 9 июля. Похоронены 3 погибших. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета безопасности ООН. Об этом было объявлено в Париже после совещания министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета безопасности и Германии. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, около 200 человек, свыше 700 ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы в городе Мумбаи, бывшей Бомбей. В Багдаде в результате теракта погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. В его работе принимают участие 200 человек, хотя планировалось 2000. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании многих участников форума. Генпрокуратура России готовит документы для экстрадиции 2 россиян, задержанных в Испании, по подозрению в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и оппозиции. В Сомали исламисты продолжают наступление. Сегодня их отряды выбили сторонников переходного правительства из порта столицы страны Могадишо. Это были главные новости, коротко.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Всю вторую половину часа мы будем говорить сегодня о правозащитной литературе на Западе и в России. В американском издательстве «Алгора» готовится к выходу в свет книга бельгийского правозащитника Филиппа Спаньоли «Реальные права человека». Тем временем в России, в Перми, подготовлен к изданию словарь-справочник для специалистов по реабилитации инвалидов под редакцией Владимира Бронникова. Сколь различны эти книги, столь же различны и условия, в которых они выходят. Бельгийский автор уже нашел издателя. Примечательно, что не в Бельгии, а в Америке. А российские авторы пока только ищут издателя и делают свои первые шаги на рынке образовательных справочных просветительных книг. Подобные издания, как правило, не имеют большого коммерческого успеха, а зачастую их распространение вообще происходит за счет издателя, заказчика, грантодателя или поддерживается из иных благотворительных источников. Книготорговцы принимают эти книги для продажи весьма неохотно, часто ставят их на нижние полки своих витрин, а потом возвращают издателю со словами «Извините, на вашу книгу нет спроса». Но это неправда. Спрос есть, просто он не массовый. С авторами новых книг беседует Владимир Ведрашко.
Филипп Спаньоли поступил так, как не поступает ни один из известных мне российских авторов. Разослав свое предложение в несколько издательств, он приложил к подробному описанию книги свое, как нынче говорят, резюме или CV, или, как раньше говорили, деловую автобиографию, а также файлы своей книги, причем прошедшие редактирование и даже в удобном для чтения сверстанном виде. То есть практически автор прислал готовую книгу. В России авторы очень боятся, что нечистый на руку издатель присвоит полученные файлы, напечатает книгу и заработает несметные богатства, оставив создателя текста с носом. Филипп исходит из того, что люди вокруг честные. Он даже не стал развивать эту тему и объяснять мне, что в случае незаконного издания книги издателю грозит суровое наказание по закону, публичное судебное разбирательство, огромный штраф за присвоение чужих авторских прав и, конечно, прежде всего, подрыв издательской деловой репутации. Филиппу Спаньоли 41 год. Он работает в Бельгийском национальном банке, занимается там статистическими исследованиями процессов глобализации. Автор десятков статей и нескольких книг по правам человека. В частности, в 2003 году в Лондоне вышла его книга «Homo Democraticus» с подзаголовком «Универсальная устремленность и не столь универсальная достижимость демократии и прав человека». А в 2004 году, тоже в Лондоне, вышла его книга «Демократический империализм. Практическое пособие». Итак, еще одна книга о правах человека. Чем отличается она от других? Почему автор так уверен, что его труд найдет своего читателя? Говорит Филипп Спаньоли.
Как вы, вероятно, знаете, авторами большинства книг по правам человека являются университетские специалисты. И книги зачастую написаны так, что их читают в основном ученые, юристы, то есть те самые специалисты, которые понимают друг друга благодаря особому языку, на котором они общаются, языку научных терминов, профессионального жаргона. Эту публику трудно отнести к нормальной читательской аудитории. Но ведь именно среди обыкновенных людей и находятся те, кому знания о правах человека более всего необходимы. Но посудите сами, если человек является университетским профессором, да еще и юристом, какова вероятность того, что его права окажутся нарушенными? Вот почему необходимы книги, которые стали бы практически полезными для тех, кто борется против нарушений прав человека. Именно такую книгу я и постарался написать, обращенную к правозащитникам, работникам неправительственных организаций, активистам гражданского общества.
Господин Спаньоли, но ведь людям зачастую и невдомек, что их права нарушаются. Они живут и работают по привычно заведенному порядку вещей. Наверное, им было бы полезным узнать о том, какие вообще бывают нарушения прав человека.
Думаю, надо различать две разновидности нарушителей прав человека. Есть такие нарушители, их лучше называть дикарями, как Хусейн, Заркауи и им подобные, которые самым грубым образом попирают, презирают права человека, и при этом их вообще не волнует содеянное. Но я думаю, что основную массу нарушителей прав человека составляют те люди, которые понимают, что совершают нечто противоправное, и потому стараются найти всяческие обоснования своим действиям. Возьмем, к примеру, правительство Китая. Это один из самых крупных нарушителей прав человека в мире. Китайские правители, стараясь оправдать то, что они творят, разработали свою собственную теорию прав человека. Так они утверждают, что экономические права имеют верховенство над гражданскими правами, и поэтому ради осуществления экономических прав человека допустимо нарушение его гражданских прав.
Выходит, что для сопротивления такой позиции сами борцы за права человека должны обладать определенными теоретическими знаниями. Содержит ли ваша книга такие полезные сведения, которые помогут, ну, например, китайским правозащитникам оппонировать своему правительству?
Люди, которые подвергаются теоретически обоснованному нарушению своих прав, должны иметь в своем распоряжении то, что я называю более точной, более совершенной теорией прав человека. Только так они смогут противостоять репрессиям и нарушениям их гражданских прав. Важно, чтобы правозащитники не только имели представление о стратегии и тактике сопротивления, не только обладали хорошей организационной структурой, но и владели прочными теоретическими знаниями. Вот это и является моей задачей, при всем понимании, разумеется, моих скромных познаний, дать людям теоретический инструмент для борьбы против тех, кто применяет на практике свою теорию подавления.
Филипп, вы как автор книги наверняка задаетесь вопросом, сколь многочисленной могла бы стать ваша читательская аудитория?
Думаю, что эта книга должна прежде всего дойти до неправительственных организаций, до самых нижних уровней гражданского общества. Видите ли, в понимании прав человека существует немало путаницы, неясностей, разночтений. Являются ли одни права более важными, чем другие? Являются ли права человека универсальными? Или нынешнее распространенное восприятие прав человека – это в основном западное понимание?
И как же вы отвечаете на эти вопросы?
Я пытаюсь дать ответы на эти теоретические вопросы и думаю, что людям необходимо какое-то определенное единое понимание прав человека, чтобы бороться с их нарушениями. Ведь большинство людей не думают, думает о каком-то одном праве. Люди ведь, говоря о правах человека, подразумевают целый перечень этих прав, можно сказать, свод прав. А за сводом прав стоят история, теория, иногда идеология, логика, наконец. И я думаю, что разобраться во всем этом было бы интересно для каждого человека. Если бы я сейчас попытался дать ответ на все эти вопросы, тогда зачем было бы писать 200-страничную книгу? Я знаю по собственному опыту, что сама тема прав человека – это не самое привлекательное чтение. Мне приходилось читать книги о правах человека, в которых больше страниц, чем у этих книг читателей. Я знаю, о чем я говорю.
А скажите, пожалуйста, существуют ли национальные, этнические, религиозные препятствия для понимания содержания вашей книги «Реальные права человека»?
Я не пишу о своей стране, как не пишу о нарушениях прав человека в определенных странах. Это сделало бы книгу неинтересной для читателей в других странах. Моя книжка, в общем-то, довольно теоретическая, но она вполне доступна. И одна из идей, которые я излагаю, это именно идея универсальности прав человека. Я не анализирую права англичанина, русского, права граждан западных стран и стран Востока. Я пишу о правах человека вообще. Да, я знаю, что людям часто мешает эта универсальность, особенно тем, кто стремится нарушить права других людей. Это особенно заметно, когда мы говорим о конфликтах, которые называются этническими или религиозными. Но я как раз и пытаюсь представить те аргументы, которые показывают, права человека универсальны. Я утверждаю и делаю это не только в настоящей книге, но и в других своих работах, что права человека – это не цель, а средство для достижения других важных жизненных целей, а именно для достижения мира, процветания, безопасности. И вы не можете не согласиться с тем, что названные ценности универсальны. И тогда на этом фоне права человека как средство утверждения названных ценностей тоже становятся вполне универсальными понятиями. Однако в данной книге я не слишком много выдаюсь в анализ универсальности. Я пишу о реальных правах человека. Целью этой книги является поиск ответа на вопрос – если вы признаете, что мир, процветание и безопасность – это универсальные ценности, то что же надо сделать, чтобы права человека стали эффективным средством утверждения этих ценностей? Я буду рад, если моя книга поможет читателям в разных странах достичь этой цели.
Говорил Филипп Спаньоли, автор книги «Реальные права человека», Real Human Rights, которая готовится к выходу в свет на английском языке в американском издательстве «Алгора», Нью-Йорк. По мнению автора, книга может применяться в качестве пособия при изучении философии, политических наук, гендерных проблем, права.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. С авторами новых книг по правам человека беседует Владимир Ветрашко.
На днях на интернет-портале «Права человека в России» была размещена информация о книгах сутяжника по проблемам прав человека. Цитирую. «Прошло 10 лет со времени вступления России в Совет Европы. Уральский центр конституционной и международной защиты прав человека Екатеринбургского общественного объединения «Сутяжник» выпустил шестую книгу из серии «Международная защита прав человека». Она называется «Применение Европейской конвенции по правам человека в российских судах». Конец цитаты. Давайте взглянем на те книги, которые уже выпущены в Екатеринбурге за несколько последних лет в серии «Международная защита прав человека». Первая из них – «Европейский суд по правам человека. Правила обращения и судопроизводства». В книге рассмотрены процессуальные вопросы обращения в Европейский суд, критерии приемлемости жалобы, порядок рассмотрения дела в Европейском суде, вопросы дружественного урегулирования, справедливой компенсации и контроля за исполнением решений суда. Второе издание этой серии называется «Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика». И, наконец, новинка серии, только что увидевшая свет. «Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России». Практикующие юристы делятся опытом и дают рекомендации по использованию конвенции в гражданском, уголовном и административном судебном процессе. В книгу включены необходимые для успешного применения конвенции российские и международные правовые документы, в том числе ранее не переведенные на русский язык и не опубликованные в российских источниках рекомендации Комитета министров Совета Европы. На сайте общественного объединения «Сутяжник» вы можете ознакомиться с содержанием книги, ее предисловием, введением и с полным ее текстом в формате PDF. пользуясь материалами портала «Права человека в России», а это один из самых авторитетных и оперативных информационных ресурсов по широкому спектру проблем гражданского общества, я представил вам несколько выпусков из книжной серии «Международная защита прав человека». Редактор всей серии Сергей Беляев, президент общественного объединения «Сутяжник». Областной центр реабилитации инвалидов, город Пермь, и научно-внедренческий центр «Аркус», тоже Пермь, подготовили к печати словарь-справочник для специалистов по реабилитации и ищут партнеров для его издания. Эта книга объемом 400-420 страниц. Она содержит более 1500 терминов и понятий, используемых в комплексной реабилитации длительно дезадаптированных групп населения. Книга является первым изданием, включающим в себя практические рекомендации по всему комплексу реабилитационных мероприятий. Авторы выражают уверенность в том, что данное издание будет широко востребовано, так как о его необходимости в России не раз говорилось на многочисленных научно-практических конференциях общероссийского уровня. Издание предназначено для руководителей учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Я связался по телефону с редактором книги Владимиром Бронниковым, директором областного государственного учреждения Центр комплексной реабилитации инвалидов Пермской области, а теперь уже Пермского края, доктором медицинских наук, доцентом кафедры социальной работы Пермского государственного университета.
Я по специальности врач-невролог высшей категории. Образование я имею педиатрическое, врач-педиатр. Стал заниматься проблемой церебрального паралича. Вот в настоящее время, конечно, спектр интересов достаточно уже широкий. Это не только церебральный паралич, это и больные с черепно-мозговой травмой, это с последствиями инсульта, со спинальной травмой. Конечно, понятие реабилитации значительно расширилось, и наконец-то, вот только в настоящее время, мы стали уходить от того понимания реабилитации не как восстановительного лечения именно в медицинском аспекте, а именно как в социальном аспекте, как непосредственно подготовка к социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Исходя из этого, конечно, можно сказать, что вот эта вот идея, именно методологическое понимание реабилитации как не лечение, а как именно вовлечение человека с ограниченными возможностями в различные виды социальных отношений, конечно, об этом в России более открыто и более широко говорится только в последние, может быть, там 5, максимум, может быть, 10 лет. До этого, конечно, доминировала модель восстановительного лечения, и исходя из которой человек, имеющий какие-то нарушения, оценивался как человек, который не способен к каким-то видам социальной активности, исходя из этого, конечно, доминировала модель социального обслуживания, которая основывается на патернализме, то есть именно на обслуживании как человека, имеющего дефект, человека бесполезного. Исходя из этого, были сформированы различные модели сегрегации данных категорий населения. Мы хорошо знаем с вами интернатные учреждения. Это как бы тоже вот одно из проявлений такой патерналистической модели обслуживания лиц с ограниченными возможностями.
Владимир Анатольевич, слово «сегрегация» мне известно с детства, со школьных лет. Тогда мне казалось, что это синоним апартеида. И слышал я это слово применительно к расистскому режиму в тогдашней Южной Африке, если не ошибаюсь. В чем выражалась сегрегация людей в СССР применительно к инвалидам?
Действительно, эти люди были исключены из социальных отношений. Они не являлись никак производителями какого-то продукта, условно говоря, только являлись потребителями. В связи с этим, конечно, государство обеспечило различные формы социальной защиты, но которая, прежде всего, основывалась на не создании условий для того, чтобы данные люди были интегрированы, не создать условия для человека, который бы мог самореализовываться, а дать человеку уже кем-то определенный финансовый источник для существования. Видите, дело-то еще в том, что самым-то у нас важнейшим-то критерием это был критерий трудоустройства. И раньше вся медико-социальная экспертиза, когда было определение инвалидности, это человек способный к труду или не способный к труду. И это принципиально важный момент, потому что, естественно, люди, которые имеют какие-то нарушения, не все способны к труду, но это не означает, что они не могут быть социализированы на другом уровне, наверное, социально-бытовом, на общественном уровне, не могли заниматься спортом, физкультурой. То есть эти технологии сейчас широко стали применяться в Российской Федерации. Раньше этого, естественно, не было. Если ты не способен к труду, значит, ты бесполезный человек.
А что стало толчком к изменению государственного и общественного отношения к инвалидам в России?
Я думаю, что этот процесс, он же не единомоментный. Прежде всего, конечно, это общественное движение, это общественные организации инвалидов, которые впервые уже более 10-15 и даже 20 лет стали говорить о том, что есть такая идеология независимой жизни, есть идеология равных прав, есть идеология на сегодняшний момент, или политика по отношению к человеку, как человеку независимо имеющему какие-то либо нарушения физические и умственные, к человеку-гражданину, который имеет равные права.
Значит, можно говорить о том, что на изменение ситуации повлияли общественные организации, иными словами, активность самих граждан, которые были заинтересованы в изменении положения.
Безусловно, я думаю, что это, конечно, отсюда был толчок. Но, с другой стороны, здесь в том, что же на сегодняшний момент Россия же не может развиваться изолированно от мирового сообщества, тем более от Евросоюза, где приняты все основные документы, касающиеся прав человека и также прав лиц с ограниченными возможностями. Это декларация ООН, прежде всего, об лицах с ограниченными возможностями, где достаточно четко прописаны все основные обязанности государства. И в связи с этим, я думаю, что, учитывая, что такие изменения социально-экономической формации нашего государства, и специалисты, которые стали заниматься и занимались инвалидами, они тоже стали понимать, что на сегодняшний момент нужно учитывать мировой передовой опыт и действительно, предположим, не стараться всегда переделывать человека под среду, да, а попытаться, может, в какой-то мере среду переделать под человека, то есть так называемый социальный подход, когда общество создает условия и приспосабливается человек с ограниченными возможностями.
А сколько в России инвалидов?
По мнению экспертов, на сегодняшний момент инвалиды составляют 10% населения. Это общемировая статистика. На сегодняшний момент есть независимые издания, и количество инвалидов в Российской Федерации насчитывается, ну, официально это 8,5 миллионов. Неофициальные подсчеты говорят, что от 10 до 14 миллионов человек. Дело в том, что официальная статистика идет по количеству пенсий получателей. То есть человек получает пенсию по инвалидности, он инвалид. Если мы знаем, что во всем мире 10%, ну так вот, популяция так устроена, то вот это уже неофициальная статистика, понятно, да? Если у нас, условно говоря, более 140 миллионов человек населения в Российской Федерации, ну 10% от этих 14 миллионов это неофициально. Потому что вот эта дельта образуется. Есть Всероссийский центр уровня жизни и качества жизни людей. То вот по данным Всероссийского центра численность инвалидов составляет до 14 миллионов человек.
Ну, теперь виден общий фон, на котором становится понятная актуальность книги, которую вы готовите. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как рождается книга. Это тем интереснее, что какой бы важной ни была ваша инициатива, она не может равняться на крупные успешные коммерческие проекты, вызывающие массовый ажиотаж. О рождении и жизни подобных книг известно гораздо меньше, чем, скажем, о судьбе успешных приключенческих романов.
Идея данного издания, она как бы логично должна когда-то была появиться. Дело в том, что, если учитывая как бы вот наш коллектив, то, естественно, эта идея появилась 3 года назад. Ну, не 3, там, может, несколько, 2 года назад. Дело в том, что с инвалидами могут работать не только специалисты по социальной работе, а специфика заключается в том, что привлекаются специалисты абсолютно разных специальностей. Ну, традиционно это, естественно, врачи, далее это специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники и так далее, и так далее. Очень большой спектр специалистов. И, естественно, когда мы стали проводить семинары, мы увидели, что когда мы начинаем вкладывать в одну терминологию один смысл, естественно, люди неоднозначно это воспринимают. Каждый воспринимает данную информацию в сфере той подготовки, того понимания, ну, то есть того базового образования, которое он имеет. И, естественно, учитывая, что мы являемся областным учреждением и заинтересованы в сформировании службы реабилитации Пермского края, вот эта идея родилась на сегодняшний момент. А можно ли собрать всю терминологию и каким-то образом эту терминологию выпустить в виде справочного пособия? Мы исходим из биопсихосоциальной модели понимания инвалидности. И на сегодняшний момент также есть новый инструмент, который показывает, это непосредственно международная классификация нарушений и ограничений функционирования МКФ-10, так называемого 2001 года пересмотра, это международный документ, который показывает, что человека нельзя рассматривать отдельно как биологический объект, непосредственно человек то может рассматриваться только любой, в том числе инвалид, только в контексте с окружающей средой и в контексте со своими личностными характеристиками. То есть личность, я человек как биологический объект, но я человек, потому что я личность, и я могу только существовать в среде. Мы действительно решили все-таки попытаться собрать все термины, которые используются и в медицине, и в социальной работе, и в психологии, и в педагогике. И, в общем, таким-то образом, естественно, внести, может быть, несколько свою какую-то редакцию в понимании, так скажем, незначительную. 2 года работы всем коллективом. Ну, естественно, есть на сегодняшний момент ведущие специалисты, которые проделали эту очень большую работу. Это Марина Сергеевна Надымова, которая является директором непосредственно научно-тренерской фирмы «Маркус» в настоящее время. В общем, эта работа проводится у нас совместно. И, конечно, на сегодняшний момент данное издание насчитывает уже более 1500 терминов. Мы как бы дополняем, потому что мы получаем новую информацию непосредственно о новых инновационных технологиях реабилитации, например, там за рубежом. Есть сейчас новые такие направления для нашей, для России, как эрготерапия. За рубежом это используется давно, поэтому мы считаем своим долгом дополнить это издание вот вновь поступающей информацией, которую я получаю в рамках совместного проекта ТАСИС, социальная интеграция инвалидов в Приволжском федеральном округе. И, в общем-то, мы готовим это издание непосредственно уже не для врачей, не для специалистов по социальной работе, не для педагогов и психологов, а вообще для специалистов, кто работает с инвалидами. И принципиально, чтобы вот эта терминология, она была междисциплинарна. Потому что действительно мы показываем, что реабилитация – это очень сложная наука, это очень сложный вид деятельности, но это вид деятельности междисциплинарный. Если мы с вами не определимся терминологически, если мы с вами не сформулируем правильно, если мы не найдем общего языка в данной ситуации, что выстраивать данную технологию, комплексную технологию без междисциплинарного взаимодействия невозможно.
Владимир Анатольевич, известны ли вам заграничные аналоги вашего издания? Существуют ли в других странах издания, которыми пользовались вы при создании вашего справочника?
Безусловно, уверен, что такие словари, конечно, существуют. Но мы использовали только отечественные источники. То есть это как бы такой вот у нас получается, может быть, несколько закрытый вариант информации, да? Но то есть это преимущественно термины и понимание проблем, прежде всего, российскими учеными. А что касается зарубежных партнеров, ну, перспективы, то я думаю, что это как раз является... Вот это вот издание может быть явиться отправной точкой для того, чтобы перспективно формировать взаимоотношения и, наверное, каким-то образом дополнять это издание и развивать его именно в рамках уже такого, может быть, и международного понимания.
Каким должен быть тираж вашей книги? Сколько специалистов в Пермском крае или в России, по вашим оценкам, нуждаются в таком издании?
Очень сложный вопрос. По Пермскому краю можно сказать более определенно, там, допустим, у нас более там 300 специалистов работает. Ну, это конкретно кто конкретно оказывает услуги данным категориям, да? Может быть, даже их несколько больше. Но это дело в том, что еще плюс бюро медико-социальной экспертизы, ну, допустим, до 1000 человек это максимально. Что касается Российской Федерации, то мы дело в том, что все равно проводим анализ, мы видим, например, каким тиражом выпускается справочная или специальная литература. И, в общем-то, она в какое-то уже время буквально встает практически раритетом, то, естественно, такие тиражи вот до 3000 экземпляров, то они уже, в общем-то, если мы видим, что эта литература сходится, я думаю, что вот где-то вот речь может идти примерно вот о таком, ну, 3000 экземпляров. Может быть, до 5, но мне кажется, тут сложно, потому что дело в том, что, видите, мы как раз пытаемся данный этот справочник сориентировать на всех специалистов, кто косвенно или прямо работает с инвалидами.
Говорил Владимир Бронников, директор областного государственного учреждения «Центр комплексной реабилитации инвалидов Пермской области», а теперь уже Пермского края, доктор медицинских наук, доцент кафедры социальной работы Пермского государственного университета.
С авторами новых книг по правам человека беседовал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня утром боевики ливанского движения «Хизбаллах» захватили двоих израильских военнослужащих. В ответ на похищение Израиль нанес мощный удар по приграничным районам Ливана. Перспективы развития конфликта обсуждаем с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну, самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет
прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.